Вскармливание и зарождение. Иньян Вейбур. Первый том. Труды Рабаша. 347 страница. Понятие вскармливания, зарождение и вскармливание. Ибур, Ника и Мохин, зарождение, вскармливание, взрослое состояние — это три ступени. После того, как человек удостоился войти в духовное, тогда начинает постигать их, и называется это нефиш в Ибуре, рох бенейка и нешама в Мохин. Но во время подготовки его в духовной работе, еще до того, как человек удостоился постоянно войти в духовное, также присутствуют эти понятия. Ибуром, вскармливанием называется то время, когда человек переводит на некоторое время от себя свою... И говорит он, что он не хочет пользоваться своим собственным разумом, несмотря на то, что является для него разум чем-то важным. Он говорит, что «я не способен делать того, что не понимаю». Означает, что могу я сделать все, но я должен понять выгодность происходящего. В любом случае, человек говорит, сейчас я способен на некоторое время сказать, что я принимаю на себя в это самое время, которое я определяю, не пользоваться собственным разумом. А я верю в веры высшие знания, в мудрецов, которые сказали, что есть управляющий и есть смотрящий в этот мир, и есть высшее управление.
Вера — это тоже определенное раскрытие Творца, но не в таком виде, когда оно наполняет наши килим как получение, а только лишь отдающие килим. Мы всегда говорим о наполнении килим. В них мы живем, в них мы чувствуем. Только об этом идет речь. Не о чем больше говорить. Что есть внутри кли, вне него мы не ощущаем ничего, что есть внутри него. То есть внутри кли есть два ощущения раскрытия, которые называются свет хасадим и свет хохма. Наполнение этих килим светом хасадим, то есть в малой мере, нечеткой, когда мы не можем почувствовать это конкретно внутри килим, это называется свет хасадим. Но этого достаточно, этого свечения достаточно, чтобы поддерживать человека в состоянии выше его желания получать. Это называется вера выше знания. Если свет наполняет килим, то есть дает желание получать более сильное ощущение, то желание получать не только поднимается над собой, но даже готово отдать себя ради отдачи. Зависит от меры внешнего воздействия, как на человека. Есть воздействие окружения на человека, скажем, чтобы удерживать его, чтобы он не воровал. А есть такое воздействие окружения на человека, что он даже сам стремится сделать что-то ради окружения, ради общества. Зависит от воздействия внешнего. Воздействие. Поэтому мы различаем в этом воздействии два этих уровня — свет хасадим и свет хохма. Два этих света, конечно, приходят свыше. Это воздействие общего света, света бесконечности, окружающего света. Но внутри человека тоже пробуждается сила отдачи со стороны его килим, как реакция на свет. Это называется намерение ради отдачи. Или отраженный свет. Это облачение на свет хохма. И поэтому мы различаем несколько состояний, и бур, и никам, и хин. И все зависит от меры воздействия света, возвращающего к источнику.
Со строчки Мадо. И почему я должен в это верить и не могу почувствовать, что это так? К тому же разум вынуждает, что если бы я почувствовал существование Творца, наверняка я бы смог и работать на Него. Было бы у меня стремление служить Ему. И если так, для чего нужно скрытие, что выигрывает Творец от того, что скрыл себя от творений? И на это тоже нет никакого ответа, и нет ответа на вопрос, что он идет против выше знания, и говорит, что если бы Творец знал и сотворил бы, и скрытие было бы лучше, если бы не было скрытия, было бы лучше для творений, наверняка не стал бы он делать этого скрытия. И выходит, что на все вопросы, которые возникают, человек идет выше знания, и движется он с закрытыми глазами, и только лишь в вере. И как сказал мой отец и учитель, куш прострет свои руки к Творцу. То есть, если человек может сказать слово «куш» от слова «вопрос», «вопросы», то есть трудные вопросы его разрешаются, то не нужны ему отговорки. И только сам этот вопрос, от этого он получает разъяснение. Это означает, что сейчас, когда перед ним стоит трудный вопрос, он может идти выше разума. И тогда руки к Творцу. То есть тогда руки его, то есть получающий его келим, от слова «и постигнешь ты», тогда это то, чем человек, с чем человек обращается к Творцу. И поэтому начало работы к Творцу означает ступень ибур, вскармливание, то есть когда он отменяет самого себя и входит в чрево к матери, как сказано, «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отказывайся от учения матери твоей». И это означает, что если призовешь разум, то есть когда отменяешь любовь к самому себе, называемую Малхут, исходное свойство которой есть желание получать ради получения, и входит в свойство отдающих келим, называемых свойством Бина. И человек должен верить, что еще до рождения, то есть еще до того, как спустилась душа в тело, душа находилась в слиянии с Творцом. И сейчас она стремится вернуться и слиться, как и была до нисхождения. Это называется ибур, зарождение. То есть он полностью себя отменяет. И хотя сердце его говорит, что сейчас он согласен на самоотмену, а потом, впоследствии, он раскается, и об этом можно сказать, не беспокойся о завтрашнем дне. Потому что завтра, это не обязательно на завтра, а сегодня и завтра, это и может быть настоящее и будущее. И разница во времени может быть всего лишь час. И, как сказали мудрецы, тот, у кого есть пропитание сегодня, и спрашивает, что же будет есть он завтра, означает, что нет у него веры. Можно объяснить это тем, что имеется в виду, что если есть у него еда на сегодня, то есть если сейчас он готов принять на себя свойства веры выше разума, но думает о том, что будет потом. То есть уже у него остались воспоминания, решимот от состояний, когда он думал, что останется навсегда в таком состоянии подъема. Но затем вновь спускается в низменное место, это место отбросов, то есть место, куда выбрасывают все ненужное. То есть во время подъема он думал, что весь вопрос эгоистической любви есть лишь непригодное, которое стоит выбросить в отбросы. Это означает, что он чувствует, что желание получать непригодное свойство, а сейчас, во время падения, он сам спускается в это грязное место, чтобы получить оттуда пропитание, подобно котам, которые копаются в мусоре, чтобы что-то найти и поесть, и выжить. Так во время падения человек подобен котам, а не избалованным людям, которые всегда перебирают, что стоит есть и что не стоит. И это то, что мы говорим в Алеле, поднимающий из праха бедняка, из ссора возвышающий нищего. Согласно этому, получается, что человек, в то время, когда может отменить себя хоть ненадолго, в это время говорит: «Сейчас я хочу отмениться перед духовным». То есть не думать о эгоистической любви, а хочет доставить удовольствие Творцу. И он верит выше разума, выше знания, хотя еще и ничего не ощущает. Он выше знания слышит, что Творец слышит молитву каждого, и перед ним большой и малый равны, и как он может спасти самого большого, так же он может помочь и самому маленькому. И это называется ступень Ибур, то есть он овер, дословно переходит из своей власти во власть Творца, но это временно. Это означает, что он действительно хочет отменить себя навсегда, но не может поверить, что сейчас произойдет отмена навсегда. Ведь уже было много раз, когда он думал, что это произойдет, но потом он спускался со своей ступени и падал в место отходов. Но он не должен заботиться о том, что будет есть завтра. То есть, как сказано выше, несомненно, он упадет потом со своей ступени, ведь это от недостатка веры. Но должны верить, что спасение Творца происходит в мгновение ока. Получается, поскольку он отменяет себя на время, желая оставаться в таком положении навсегда, он оценивается как ибур. Но на самом деле, человек должен верить, что то, что он хочет сейчас войти в работу Творца, отменяя себя, это призыв сверху. И это не от мудрости самого человека. И доказательство этому в том, что во время этого призыва всем трудным вопросам, которые были у него до сих пор, до этого призыва сверху, а было у него много трудных вопросов, каждый раз, когда он хотел сделать что-либо ради отдачи, тело его, гуф, сопротивлялось и не мог понять, есть ли в мире человек, который способен отменить себя перед Творцом и совсем не беспокоиться о личной выгоде. И всегда у него был какой-то страх, сможет ли он отменить себя перед Творцом. А сейчас он видит, что все мысли и сомнения ушли прочь, и он чувствует сейчас большое наслаждение от того, что сможет отменить себя перед Творцом. Но он видит сейчас, что весь его разум ничего не стоит, и несмотря на то, что раньше думал, что нет в мире никого, кто смог убедить бы его, что необходимо отменить себя перед Творцом, и говорил бы, что это тяжелая работа, и не каждый может начать и выполнить ее. А сейчас он видит, что нет ничего, что помешало бы ему прилепиться и отменить себя перед Творцом. Но, как сказано выше, поскольку это является озарением свыше, поэтому сдались перед ним все помехи, которые происходили и предъявляли ему претензии разведчиков. Все это исчезло с горизонта. И, как сказано, потому что ветер прошел по нему, и нет его, и место его больше не узнает его. И как сказано выше, потому что ветер, рох, прошел по нему, когда человек получает рох свыше, все помехи исчезают, и даже место его незнакомо. Это означает, что во время подъема, когда он получает рох свыше, в это время он не понимает, как могло быть такое, чтобы грешники могли что-либо сделать с их претензиями. Получается, что во время Ибура мы знаем, что бывает время выкидыша. То есть, если плод рождается до времени, до того, как завершилось его зарождение, исправление. Это бывает в материальном, когда есть некая слабость в зародыше, и это приводит к выкидышу. Плод выбрасывается наружу преждевременно, не может существовать и умирает. Также и в духовном, если есть некая слабость, то человек выходит наружу из состояния зародыша и приходит в этот мир, и все мысли, которые есть в этом мире, попадают в его мысли, и все желания этого мира прилепляются к нему, и это называется, что зародыш погиб. В девятой части ТАСС сказано, «И вот должны быть у женщины двери, длатот, чтобы закрывались и удерживали плод внутри, чтобы не выпал наружу, пока совершенно не сформируется, и также должна быть в ней сила, формирующая форму плода». Конец цитаты. И выясняется в Ор-Пними, что в Ибуре есть две силы. Первая — сила формирующая, чтобы форма плода была катнут, малая форма. То есть, чтобы достичь малого состояния, также существует порядок, ведь катнут — это подготовка к гадлуту, большому состоянию. И если нет на ступени катнут, то не будет и большого состояния гадлута. И все то время, когда он в малом состоянии, получается, что еще не достиг совершенства, и все равно, когда есть потребность в духовном, то происходит захват ситра-ахра, нечистых сил, и она может испортить ступени бур, чтобы не смог он достичь совершенства, и поэтому происходит выкидыш. То есть рождение завершается преждевременно ступени бур. И поскольку в Ибуре существует 25 парцуфов, то есть наранхай, когда в каждом из них также имеется наранхай, поэтому необходима удерживающая сила, то есть чтобы даже в состоянии катнут было совершенство. И это он получает с помощью матери. Хотя у самого плода нет келим, чтобы получить гадлут ради отдачи. Тем не менее, благодаря тому, что он отменяет себя перед матерью, он может получить гадлут от келим матери. И это называется ибур, потомок, или бедро дословно, своей матери. То есть он питается тем, чем питается его мать. Означает, что у него нет собственного выбора, а только то, что ест мать, то и он ест то же самое. Это означает, что он передал ей право выбирать для себя, что хорошо и что для него плохо. И все на счету матери, что и означает потомок или бедро своей матери. Означает также, что он сам не имеет имени. А имя означает высшие света, и в то самое время происходит во время подготовки, когда хочет войти в дворец царя, там существует такой же порядок. То есть там также есть множество ступеней, и ибур не заканчивается единовременно, и говорится о 9 месяцах беременности, пока не обретет 25 парцуфов. Также и в период подготовки имеется множество ступеней, пока не постигнет ступени бур в совершенстве во время подготовки. Поэтому существует много подъемов и падений, и иногда и бур портится, что называется выкидышем, и необходимо начать всю духовную работу заново. И выясним удерживающую силу, которая...
Вначале выясним до сюда. Если есть вопросы, пожалуйста. Что носим?
Что означает ибур в совершенстве во время подготовки?
Речь идет о желании получать, которое находится в поле света. Это, по сути дела, что происходит. Нет больше этого. Насколько это желание получать может получить образ от света? Образ, то есть форму. Есть форма получения в желании, а есть форма отдачи. И то, и другое он получает от света. Само желание получать — это нейтральный материал. Желающий наслаждаться — это не хорошо и не плохо, это природа, так мы говорим. Но изначально, поскольку это природа, это материя, материал, с ним ничего нельзя сделать. И во время подготовки эта природа проходит разбиение. Что значит разбиение? Что присоединяют к желанию получать намерение ради получения. И тогда у него уже есть форма ради получения. А в том, что сейчас дают, кроме этого, в желании получать возможность понять, что оно ради получения, и что Творец в отдаче, и для того, чтобы стать как Творец, желание получать должно стать ради отдачи, изменить свое намерение. Тогда желание получать проходит несколько больших изменений. Эти изменения — это называется работа Творца, которую мы, эти изменения, должны пробудить. Первое изменение, которое мы проходим, называется ибур, зарождение. То есть я пробуждаю такие изменения на себя, чтобы произошли, чтобы я получил форму света, форму отдачи, или намерение ради отдачи. Это есть много слов, но на самом деле это то же самое. Желание остается желанием, только намерение изменяется. С противоположного совершенно. Мы внутри, внутри себя, внутри наших намерений ради получения, получили все намерения, которые у нас есть, и все они, и отсюда, и догма Артикуна, они все противоположны по всем ступеням лестницы. Поэтому в левой линии в нас пробуждаются все намерения ради получения, которые приходят к нам от разбиения килим, когда свет бесконечности вошел в кли, и кли получило намерение ради получения во всю свою толщину от бесконечности до этого мира. А на лестнице у нас есть дозировка на каждой ступени, что такое материя, авиют, и в соответствии с этим мера авиюта. То есть у нас есть подготовка в точности как помощник против него в противоположном виде, в противоположной форме. Нам надо только перевернуть, изменить форму. Эта форма от желания получать ради получения на каждой ступени, перевернуть ее на обратную, в том же желании получать, только с намерением ради отдачи, слева направо, мы можем по нескольким этапам, не в один момент. Эти этапы называются ибур яникамухин. В них есть еще всякие более мелкие этапы. Как мы видим, мы говорим 9 месяцев беременности, но внутри там есть множество изменений в свойствах. То есть первый этап — это ибур. Это называется, что я нахожусь в таком виде работы по исправлению, что я не могу критически относиться к изменениям в себе, а я просто желаю их, отменяю себя и принимаю форму своей матери, имы, бины. Потому что мой материал — это материал Малхут. То есть я хочу принять такую форму.
И этот процесс и называется 9 месяцами беременности. Работа здесь называется работа выше знания, потому что в моих келим, в моих получающих келим, это именно то, что я понимаю, то, что я чувствую. И здесь, как я взбираюсь к обратному намерению. Конечно же, происходит некий переворот, подобный перевороту в любом виде развития. Означает, что каждая следующая ступень отменяет ступень предыдущую. Это и в растениях, и в животных, и во всем остальном. Это диалектика развития, с этим ничего не поделаешь. То есть, если я хочу принять новую форму, то я должен отказаться от предыдущей формы, как говорит Бааль ха-Сулам. Мы находимся на некой стадии развития, первой. Мы находимся в ней и остаемся до тех пор, пока не полностью не отменяем ее и говорим, что мы больше не способны в ней работать, мы не способны произвести внутренний переворот, тогда мы поднимаемся на вторую ступень. Вопрос, как это сделать с самим собой? Потому что мы на нынешнем уровне, в первом уровне, это и понимание, и ощущение, и осознание, и все окружение, все так хорошо сформированное. Где я могу набрать силы, чтобы все это отменить? И жизнь, и все, и весь свой мир. А следующая ступень, для нее у меня еще нет келим, это не так, как я заменяю как бы корову на осла, когда есть что-то одно больше другого. Нет, здесь происходит некая как смерть, переворот. Как вообще возможно это сделать? И говорят, что сделать это не в человеческих силах, возможно лишь с помощью высшего и с помощью окружения. С помощью окружения человек устремляется, поскольку зависть, страсти и тщеславие выводят человека из мира, с той ступени, в которой он находится, так он устремляется к ступени более высшей. И тогда на него влияет высший свет и производит над ним эту работу. Таким образом, в нас заложена подготовка еще со времен разбиения келим, потому что келим во время разбиения ушли вверх, а келим с искрами, с решимот, находятся внизу. Поэтому мы можем пробудить искры, ницуцин, или точку в сердце, внутри нашего желания получать, таким образом, чтобы свет свыше нам светил, из надпарсы, с мира Ацилут, мы же находимся в мирах Бия, и так продвигаться. Несси, пойдет? Ну, по крайней мере, я тебя запутал, если я не ответил. Ицхак, какие гости?
Раф, я не понимаю. Типа, и в противоположном мнении есть много противоположностей.
Верно. Верно, чтобы происходило развитие, нужно много знать. Нужно познакомиться с нашим особым состоянием. Все это верно. То есть, нужно много разума для того, чтобы отменить свой разум. Когда я пробуждаюсь, возвышаюсь над своей природой, то с одной стороны, со стороны думают, что я глупец, я отказываюсь от того, что у меня есть, отменяю это. С другой стороны, я поднимаюсь над своим разумом для того, чтобы приобрести разум более высший, потому что не может быть иначе. Как происходит открытие в науке? Тебе нужно отказаться от существующего прежде. Тебе нужно понять, что есть нечто выше тебя, и достичь этого ты не в состоянии до того, как ты полностью откажешься от существующего состояния. Это закон. на любом уровне. Поэтому нужно много разума для того, чтобы все это понять и прочувствовать. Не помню, кто из физиков сказал, что какая-то теория не такая уж и сумасшедшая, чтобы быть истиной. То есть должно быть что-то очень революционное, чтобы мы в нее поверили. Да.
Как я буду знать, что я вышел из этих расчетов и нахожусь в совершении, в состоянии высшего знания? Все время тоже в состоянии.
Мы ожидаем, чтобы свет совершил этот переворот. Мы не в состоянии его совершить. Ты часто вдруг в своей жизни начинаешь ощущать, что что-то изменилось. Действительно. Я и не подумал, и раньше не чувствовал ничего подобного, и вдруг какой-то проблеск, какое-то новое ощущение, новое понимание, откуда это все взялось? Из самого тебя? Нет, конечно. Потом уже человек начинает понимать, что это исходит из некого внешнего фактора. Он еще не знает, о чем идет речь, но он чувствует, что это исходит извне. Потом он начинает возлагать на него разные надежды на этот внешний вид воздействия. Он начинает искать какую-то законность, чтобы связать ее. То есть я вижу, что иногда хорошо, плохо, тьма, свет, понимание, запутанность. То есть разные состояния, через которые проглядывается какая-то система, что что-то это к чему-то приводит. То есть начинаю чувствовать, что есть, по крайней мере, что-то вне меня, что на меня влияет. И теперь как мне его отыскать, как его ухватить и наладить с ним такую связь, чтобы можно было войти в ним в какие-то взаимные отношения. Я ему, он мне. Ну, так. Таково развитие. И мы к этому приближаемся. Да.
Он пишет тут в статье, что чтобы не произошел выкидыш, в этом состоянии подготовки надо иметь в виду две вещи. Первое, чтобы человек, если упал, чтобы он не боялся. А второе, что это состояние там получает свет свыше, это он не сам произвел это состояние. Вы можете немножко подробнее объяснить две эти опасности, чтобы не было выкидыша, если не остерегаться этого, то может произойти выкидыш?
Прочти, пожалуйста, отрывок.
Это почти вся вторая страница.
А сдерживающая сила? Сила, которая удерживает.
348 страница. Строчка «Аваль», скажем, начнем. Он говорит, но он не должен заботиться, что будет есть завтра. То есть, конечно, он потом упадет со своей ступени, потому что это называется отсутствие веры. От отсутствия веры. А нужно верить, что спасение Творца в мгновение ока. И находим, что если он отменяет себя на время и хочет оставаться так все время, у него есть тибур.
Да.
Это первое.
То есть он отдает, предает себя высшему, и этим он предает высшему форму. Просто в небольшой мере. И это и есть его работа. Предоставить место высшему, на него повлиять и с ним работать. Это форма его отдачи. То, что он находится в полной преданности, но это все еще преданность, называется мессирут нефиш, преданность на уровне нефиш, не рох и не нешама. Это и есть форма работы убара, зародыша, когда он готов принять форму от высшего. И высший тогда предоставляет ему новые формы. Это означает, что он растет, без этого он не может вырасти. Из секунды в секунду, из состояния в состояние, он растет только лишь в мере того, что он что он позволяет Высшему изменять себя. Нет насилия в духовном. Он должен предоставить Высшему такую возможность. Эта возможность выражается в просьбе со стороны Нижнего. «Соверши, сделай со мной». Это и учеба, и в обществе, в группе, и в разных состояниях. Он должен показать свою готовность потребовать. На высоких уровнях требование должно быть очень сильным, очень таким сложным. Что в точности я хочу, при каких условиях, почему я хочу именно так, а не иначе. Это не мессирут нефиш, преданность на уровне нефиш, как говорится здесь. Просто сделай там со мной что-нибудь. Там требование должно быть намного более сложное. Так же, как мы можем обсуждать младенца, ребенка и взрослого человека, каждый из них должен как бы обсуждая или рассматривая себя, оценивать факты и происходящее по-разному.
Дальше он говорит, что если в таком состоянии к человеку приходят мысли, что, конечно, я упаду отсюда, потому что я много раз уже падал, этого надо остерегаться.
Да.
Что можно с этим сделать, если он находится в таком состоянии?
Все силы, которые поддерживают человека в пути, находятся только в окружении. В окружении, в том самом чреве, есть сила, которая его наполняет через пуповину. Ты знаком с физиологией? Это сила бины, Творца. Но окружение, сама матка, весь этот инкубатор для яйцеклетки, это и есть группа. Есть окружение, есть игулим в йошер, круги и прямые линии. То, что называется свет, приходит через йошер, через линию. А поддерживает его окружение через круги, игулим. Не может быть одно без другого. Должно быть уподобление. Правильное развитие, когда в мере того, что человек предает, отдает себя окружению, появляется и преданность йошер. А иначе не произойдет уподобление между плодом и маткой. Это происходит как авария. Поэтому существуют три фактора. Зародыш убар, окружение и творец. Или человек Тора и творец. Еще? Еще вопросы? Да.
Я надеюсь, что я правильно спрашиваю, но что связывает эту работу в Ибуре и знанием? С одной стороны. С другой стороны, если не я себе, то кто мне?
Нет. Если не я себе, то кто мне в работе? В чем работа? В том, чтобы прийти к вере высшего знания. Нет. А, если не я себе, то кто мне? Это начало любой работы. Так, правильно. Если Высший нас пробуждает на уровнях неживом, растительном, животном и говорящем, на уровнях неживом, растительном и животном, свет нас пробуждает и развивает, потому что еще не к кому обратиться, нет в желании получать, которое находится на уровнях неживом, растительном и животном, все еще не существует понятия сознания зла. И то, что он действует со всей своей духовной физиологией, он не ощущает, что есть в нем зло, в том, что он получает, ради получения. И поэтому, если он не чувствует, что он получает именно так, то тогда это и не является ради получения. Клипа начинается с момента, когда человек осознает себя относительно окружения, в том, что он хочет насладиться тем, что он вредит, наносит вред окружению. То есть должны существовать два момента, не один. то, что я хочу насладиться для самого себя, в этом все нормально. Это живое, не живое растительное, животное. В этом нет никакого преступления. Наслаждаться? Наслаждаться. Все хорошее для себя? Пожалуйста. Никаких проблем. Цель творения заключается в том, чтобы насладить творение. Но если я хочу насладиться тем, что я наношу вред окружению, что наслаждение происходит именно вот при этих соблюдении двух условий, тогда это называется злое начало. Именно тогда. Поэтому не может быть одного творения. Если он должен развиваться выше того, как сотворил его Творец, он должен развиваться с помощью окружения, относительно окружения, все время проверять себя относительно окружения. Поэтому и произошло разбиение. Творец создал нас на уровнях неживым, растительным и животным. Замечательно. Обычное развитие. Четвертая стадия, говорящий, не создано напрямую. Как мы изучаем, все миры — это неживое растительное животное. Человек создан по-другому, внутри миров. И на протяжении истории, на протяжении нашей эволюции мы развиваемся на уровнях неживом растительном и животном, уже как люди, уже человечество, которое мы наблюдаем в этом мире. Когда человек становится готов для исправления, когда он чувствует себя готовым? Тогда, когда начинает осознавать себя, ну просто готов, он еще не понимает. Он готов по своему развитию, сам он этого еще не видит. Но он готов в своем развитии опознать признать, насколько он хочет насладиться за счет ближнего. Он должен начинать выполнять расчеты между собой и окружением. Может быть и нет, может быть он сам еще этого и не понимает, но на уровне развития таком уже находится, тогда его приводят в группу. Почему в группу? Потому что именно там, в группе, он может начать развивать этот берур, этот анализ. Я и окружение, и кого я хочу насладить? Разумеется, себе. За счет других? Конечно, за счет других. Зависть, страсть и тщеславие? Да, очень сильно. И именно их я хочу наполнить. Тогда он развивается. То есть, злое начало или начало человека в том, когда он хочет подняться над другими. Ну, не в формах денег, власти или почести, а в виде еще более высоком, в духовном виде. Не знаю, ответил ли я вам.
Если я правильно понял, тут есть вопрос причины и следствия. То есть вначале есть состояние, которое мне дают. Если не я себе, то кто мне? И когда ты начинаешь работать относительно группы, ты входишь в состояние бура. Так?
Мы выполняем много действий. И эффективные из них начинаются с «если не я себе, то кто мне?». Я должен начать пробуждать, будить состояние. Конечно, есть что-то, что пробуждает меня, и уже потом я могу сказать только, если не я себе, то кто мне? Но мы начинаем считать именно с этого момента. Если не я себе, то кто мне? И тогда я должен понять, что изменения должны произойти извне, не изнутри. Как я могу повлиять на этот внешний фактор? Высший свет находится в абсолютном покое. Приблизить его я могу лишь при условии, что я уподобляюсь ему больше. По мере закону подобия свойств, он начнет на меня больше воздействовать. То есть сейчас я должен выполнить некие действия и быть больше подобен свету. Каким образом я становлюсь больше похож на него? Мне говорят тем, что ты включаешься в группу. И во мне эта фраза превращается из «нет никого, если не я себе, то кто мне?» превращается в воздействие на окружение. И тогда по мере моего стремления приблизиться к ним и выразить собственную форму отдачи, готовность к отдаче, то согласно этому и высший свет на меня влияет. И это уже тогда называется «нет никого, кроме него». И получается, что изначально я получил от высшего света отдачу, первое воздействие, называемое «я первый». И в конечном итоге я к нему прихожу, когда он на меня влияет, меняет, и называется, что я последний. От начала и до конца получается, что нет никого, кроме него. А кто я? Где здесь я? А я то, кто правильно реагирует в понимании, в осознании, в согласии с тем, что он делает. Это работа согласия, когда я хочу быть вместе с ним в уподоблении.
И тогда наступает этап выбора.
По мере первого уподобления я вхожу в выбор, да. Если я включаюсь в группу, и высший свет начинает на меня действовать, это уже означает, что я в выборе. Мы уже находимся в выборе. Я бы сказал даже так. Даже те, кто этого не ощущает, что находятся в выборе, много людей были на конгрессе или не были физически на конгрессе, а были виртуально, и не с нами, не в те же самые часы, в другие часы, не имеет значения. Но все, кто принял участие, все они вошли в выбор. То есть все являются частью той самой точки единства, которую мы достигли. Это как семя зародыша в духовном чреве. Мы сейчас лишь должны заботиться о его развитии. И это касается абсолютно всех. Даже людей, совершенно неважно, где бы находящихся, там, на Аляске, и новички, даже если они вместе с нами на всех этих этапах, насколько могут, они тоже имеют отношение к этому ибуру. Потому что я слышу разговоры, а я не почувствовал, мой товарищ, да, я не очень, а тот вообще думает, что уже находится там неизвестно где, в Ацелуте. А я ничего не понимаю, и я слышу разные разговоры. Все в этом находятся, просто каждый, для каждого еще должно это все проявиться, проясниться. И в зародыше также есть разные части, которые развиваются в развитии более быстром или медленном, но тем не менее гуф, тело, оно единое, цельное, дары.
Как я могу отдать себя в руки группы, если я обнаруживаю, что...
Еще раз.
Как я могу передать себя в руки группы, как вы сказали, что зародыш должен отдать себя телу матери, если я обнаруживаю, что у меня нет никакой власти над моим состоянием, над моими мыслями, над моим желанием?
Так передай их все, это все отдай им.
Я не знаю, как это сделать, если это даже не в моей власти.
А если бы это было в твоих руках, ты бы отдал? Как ты думаешь, не зависит ли это одно от другого? попроси влияние окружения, чтобы повлияли на тебя настолько, чтобы ты почувствовал, что ты полностью от них зависишь. До конца. Все в их руках находится. Постарайся так впечатлиться ими. Попроси, чтобы на тебя так влияли. И все твое будущее зависит от них. На самом деле, насколько они на тебя повлияют, так ты будешь продвигаться. И у тебя нет никакого другого шанса для продвижения, кроме как от их воздействия. Они захотят, будешь продвигаться. Не захотят. Нет, и ничто не поможет. И это настолько все... Ты здесь можешь 1000 лет скакать, не продвинешься ни на грамм. А они захотят моментально. Это как протекция какая-то. Ты должен умолять их, ты должен их купить. Купи, товарищи. Попроси. Спроси, узнай, что они хотят, что они любят. Дай им то, что они любят. Убеждай их. Знаешь, как вот... Покупай их. Как он говорит, даже можно, ну, хорошо, реально принизить себя перед товарищами. На деле. Да.
Мы слышали вчера, как много товарищей говорили об усилии до Конгресса, в процессе Конгресса, усилия, которые сделала группа. А с конца Конгресса мы слышим от вас, что мы достигли каплю семени, ступени Ибура, зарождения. Всякие состояния, которых группа удостоилась вследствие этого усилия тогда. И вопрос, как не отчаяться от разрыва между тем, что мы слышим от вас, что мы достигли, и тем, что мы ощущаем.
По крайней мере, вы должны достичь того подъема, который был там, тогда, во время Конгресса.
То есть снова вернуться... То, что было, было, снова вернуться, как мне сделать так, чтобы я почувствовал, что было тогда. А мы что-то сделали.
Жена Лота не собирается вернуться к ради получения, когда мое, мое, твое, твое. Мы находились в более поднятом состоянии. И то, что сейчас я хочу вспомнить его, не является преступлением. Я не хочу спускаться на нижнее состояние. Верно, что я должен стремиться к большему. Но это не то, что называется жена Лота. Я хочу сейчас в это время, в новое происходящее время, с новым авиютом, в это время, то есть со всеми происходящими изменениями. Если я возвращаюсь к этим изменениям, то это продвижение. А еще, нет, не буду вас путать. И в семени есть форма человека. И в маленьком зародыше есть форма человека. И в большем, все большем. И тогда, когда он рождается. А затем и во взрослом человеке. В любой форме есть форма человека, Адам. Разница лишь в изменениях по дороге. Если я с нынешним авиютом стремлюсь к форме предыдущей, у меня нет другого эталона, то я прихожу к следующей форме. Я достигаю ее, потому что условия, новые условия, тем не менее, подведут меня к ней. это не Содом, то, что называется. Я не хочу прийти к неисправленностям, к порче какой-то.
Если я в новых условиях хочу прийти к подъему, который у меня был до этого, это называется вера выше знания. Что?
Почему? Ощущения там не было? Вера выше знания. Мы все себя чувствовали замечательно, весело, объединенными.
Но сейчас с твоим эгоизмом, с твоим виютом, когда ты не хочешь ничего от этого, когда ты находишься в критическом состоянии, в критическом отношении, у тебя есть знание, и ты хочешь подняться к тому, что у тебя было до этого, это будет вера выше знания, сила взаимной отдачи, объединение выше твоего нынешнего знания. В твоем состоянии, на твоем уровне, так это называется? Да.
На конгрессе вы сделали много усилий для того, чтобы улучшить язык. Вы даже показали такие схемы с входом, выходами. Вы говорили просто о изменениях. Есть много разных понятий, вера выше знания и бурыника, есть много разных процессов. Но на все это можно взглянуть так, чтобы получить простой образ. Простыми словами, чтобы набраться сил. Можете ли вы как-то описать, какая разница, скажем, Михаилом Лайтманом до того, как он встретил Лайтмана, Михаилом Лайтманом через много лет после того, как он расстался с Рабашем? Что изменилось в человеке? Так вот, простыми словами, без... Что было на входе, что стало на выходе? Каково изменение?
Большое... Состарился.
Но изменилось-то что?
Я не могу это так объяснить.
Вы стали лучшим человеком, любите творение. Но попытайтесь описать что-нибудь такое простое.
Больше забочусь.
Может, правда, от старости.
Ты видишь, я тебе не могу объяснить. Да. Я не могу тебе объяснить. Это действительно так. Я не могу это объяснить. Это непрекращающаяся забота, которая все время растет. Каждый день. Это я бы сказал... Что изменяется относительно мира, это... На фоне моей жизни, когда я не завишу ни от кого, у меня есть достаточно средств, и вообще мои материально, и с точки зрения здоровья, в других разных формах, быть совершенно свободным от всех. А я нахожусь в заботе, в больших усилиях относительно ближнего. Это то, что изменилось. Потому что тогда вообще ближние, не ближние. И все. Если ты спрашиваешь так, что можно понять. Ладно. Да, есть. Дай им пример, как задать вопросы.
В этом мире, когда ты встречаешь большого эгоиста, человека, который думает только о себе, какую работу нужно сделать с таким человеком? Давать ему?
не понимаю. Вчера у меня был внук. Я смотрю на него, допустим, 10 килограмм, 15 килограмм эгоизма. Это кусок эгоизма, что у него есть еще? Ничего кроме этого. А есть такие, у кого есть 115 килограмм эгоизма. Ну так и что? Что значит, я встречаю каждый, он такой. Что я делаю с ним? Я ничего не делаю с ним. Я не понимаю. Ты тоже начинал, ты тоже от них научился, как спрашивать. Ну-ну. Ну, будем надеяться.
Вы уже в отдаче находитесь. Как вы можете дать кому-то, кто не хочет получить?
Я ничего не даю ему. Я ему ничего не даю. Я учился у Рабаша. И мы были в разных местах, ездили, ходили с ним вместе в баню. Мужскую. Там тут только мужчины были. Все голые, совершенно. В бане, там, мокрая, сухая, финская парилка. Мы ездили в источники в Тверью. Там есть женское отделение, отдельно мужское отделение. Мы туда ходили. Если человек раздевается, ты не видишь в нем ничего? Какая разница между ним и другими? Он со всеми шутил, говорил очень простые вещи. Никто не смог бы увидеть в нем ни великого, ни каббалиста, ничего вообще. Очень тяжело было находиться с ним рядом. Когда ты находишься с ним рядом, ты не чувствуешь никакой важности. Он ведет себя со всеми, как человек ниже среднего. Шутник. Легкий в поведении, легкий в движении и в выражении. Внешнем выражении. И такой. Ничего ты не можешь понять. И поэтому было рядом с ним очень тяжело. Придать ему какую-то важность, уважение, учиться у него. Чему ты научишься? Наоборот. Это просто... Не знаю, я никогда не обратил бы на него внимания, если бы он прошел где-нибудь на улице. Его называли Рэбе, который бегает. Потому что он все время бегал, он не ходил, а не ходил, так и солидно, важный человек, по нему видно, как он идет, с тросточкой даже, если ему не нужна тросточка. Так, потому что у него есть внутренний большой вес, он должен его тоже так, тросточкой, ему недостаточно двух ног. А у него нет, он просто так... Я думал, что это его характер. Нет. Я слышал от него, что Баал Салам был еще хуже. Еще хуже. Только Барисулам был высокий. 1.80 м, даже больше. И худой. И тоже бегал и вел себя просто. Каббалисты не могут делать из себя строить какую-то важность, потому что они чувствуют себя по отношению к высшим, что, конечно, кто они такие. И они не могут считать себя важными людьми. Yes. Не слышу.
Зависть, страсти и тщеславие выводят человека из этого мира.
Не
желай жены ближнего своего. Я не понимаю, это вопрос?
Можно ли все это объяснить?
Зависть, страсть и тщеславие выводят человека из мира, не возжелая жены ближнего своего. По сути дела, то, о чем мы все время говорим в Торе и наши условия, это все относительно самого человека, что зависть, страсть и тщеславие его человека из мира, ты можешь говорить по отношению к группе, по отношению к миру, к человечеству, но в правильном виде это мы понимаем это внутри нас, что весь мир находится внутри человека. То есть зависть, страсть и тщеславие, когда я начинаю весь свой подъем, допустим, эгоистически. И таким образом я поднимаю себя. Не возжелая жены ближнего своего, называется, что я должен все время менять свою нуку, которая становится уже такой, с которой я не могу работать, но не возжелая ее. То есть она становится, когда я поднимаю себя на следующую ступень, я не могу уже опуститься в предыдущую малхут. Я не знаю, в чем именно, на каком уровне ты задаешь эти вопросы. На уровне морали мы не говорим. Мы говорим только на внутреннем уровне. Не как ты ведешь себя с людьми. Ну. В группе ты можешь говорить, да, зависть, страсть и тщеславие у человека из мира, что то, что я завидую. Но Рабаш объясняет нам, что это уже что-то другое, духовный уровень. Зависть к Творцу. Ты, может быть, знаешь, что он спрашивает? Твой друг?
Сегодня и вчера говорилось о покупке товарища.
Да.
И я задал вопрос нескольким товарищам, что это означает. Получил ответы, но я на самом деле не понял, что в точности означает купить товарища. Вы можете объяснить это?
Мне нужны люди, чтобы они были близки ко мне. Как я это делаю? Мы видим. Допустим, есть пара, у которой нет детей. Они усыновляют ребенка и начинают заниматься им. Тем, что они им занимаются, они начинают благодаря этому любить его. Он становится близким им. Это называется «купи себе товарища», что ты вкладываешь в него, и уже тебе важно, что происходит с ним, ты вложил в него. И так мы должны вкладывать в товарищи. Я вкладываю в них, они становятся мне близкими, важными. Я забочусь о них. Что происходит с ними, как они относятся ко мне, как я отношусь к ним, какая связь есть между нами. Благодаря тому, что я вкладываю, это называется «купи себе товарища». Да?
Во время конгресса я встретил несколько раз Терренс, и мы вместе читали какие-то отрывки. И еще несколько человек в кругу. И Терренс все время давал силы для продвижения. Это тоже называется «купи товарища»?
Да, чтение вместе, когда вы читаете какие-то отрывки, это называется «купи себе товарища», потому что вы помогаете друг другу. Ты вкладываешь в него, он вкладывает в тебя.
Это работает и физически. То есть я вижу, что кто-то хочет закурить, я даю ему сигарету. Это тоже?
Верно, верно. Есть даже такие люди, которые ходят с сигаретами, хотя сами не курят. Я серьезно тебе говорю? Серьезно, да, да. И у нас у Рабаша тоже это было. Потому что ты ищешь, как ты можешь ему что-то сделать, кроме чашки кофе.
Спасибо.
Да.
Я из группы Хедера. Я вижу здесь ребят из других групп. Мы видели на конгрессе. У нас была возможность подготовки, подготовиться к самому конгрессу. Как мы можем, как группа, приложиться, найти большее приложение? Конгресс это был повод, а как можно без конгресса?
Как мы можем работать между собой, купи себе товарища, как мы можем тем самым помочь всему кли?
Как местная группа?
Местная группа всей мировой группе. Прежде всего, через то, что вы занимаетесь этим, вы, конечно, воздействуете на всех, потому что мы все связаны в одну сеть. Это первое. Второе, вы можете пробуждать эти вещи, можете их пробуждать практически. Допустим, писать людям, возбуждая их, просить их, чтобы они отреагировали на это и внутренне, духовно. Это всегда надежно и внешне тоже. И кроме этого, еще раз, нам надо ставить цели. Если мы их не ставим, то мы теряем направление и ничего. Нам сейчас нужно определять цели, когда мы, допустим, делаем какое-то ближайшее мероприятие. И как мы себя готовим к этому? Это обязательно. Иначе это... Уже все, нужно было сразу после конгресса сделать. Я ждал от вас этого, но я вижу, что вы всегда так на меня это бросаете. Если у нас нет впереди какой-то даты, мы... плаваем в безвоздушном пространстве. Нам надо пробуждать, да, да, Шимон?
Мы думали об организации мероприятия в феврале. Но мы подбирали разное место, пока места не подходящие. Человек на 500 мужчин. Мы думаем, что на ближайшем конгрессе нужно искать место побольше. В пустыне было место маленькое.
Я понял, что ты рекомендуешь.
Мы ищем место, может быть, где можно привезти большие палатки, выставить.
В феврале может быть еще холоднее, чем то, что было.
Но если заранее организоваться, можно привезти обогрев и тому подобное.
А в том же месте, где...
Нам должны вернуть ответ о каком-то месте, о котором идет речь, и все, что касается туалетов и остального.
Мы подождем еще несколько дней и посмотрим. Нам надо работать по датам. Допустим, еще раз организовать в пустыне конгресс, а потом еще какое-нибудь мероприятие, потом у нас есть, только в мае у нас есть конгресс в США и в Бразилии. Нужно ставить такие цели. Они не обязаны быть физическими, достаточно виртуальных, но они должны быть с подготовкой, и мероприятия достаточно сильные, воздействующие с большой силой, с большой концентрацией. И чтобы каждое такое мероприятие было просто как скачок, подъем. Это обязательно. Зависит от подготовки. Потому что иначе без даты, без ничего мы путаемся. Нужно делить продвижение на короткие этапы. Ясно? Да, дедушка.
Мы говорили сейчас о «купи себе друга», о том, что если ты вкладываешься в кого-то, то он становится для тебя близок из-за того вклада, который ты сделал. Но купить товарища или купить его, непонятно было.
Ты его обязываешь. Если ты его покупаешь, ты его обязываешь. Такие примеры мы видим в мире. В особенности, что касается мужчин. Женщина, которая начнет обращать внимание на мужчину и все время отдавать ему, давать, так не оставлять его, короче, вертеть им, она покупает его. И также мы должны относиться на Творца. Это, по сути дела, то пробуждение, которое мы даем снизу. Потому что мы все как нуквы. Пробуждать его тем, что мы восхваляем, возвеличиваем его и так далее, чтобы он подействовал на нас. Да?
То есть мы должны видеть в происходящем форму Творца? В товарища?
Товарища? Да, так и Рабаш пишет. Это то же самое. То, что вне тебя, это всегда Творец. Ладно, где там был? Пожалуйста. Да.
Вера выше знания — это что-то, что можно реализовать и в этом мире?
Вера выше знания — это уже не из этого мира. Нельзя это реализовать в этом мире, это уже относится, это кли для высшего мира. Что такое вера выше знания? Это когда я хочу быть в отдаче выше своей силы получения. Я предпочитаю отдавать вместо получения. Я хочу быть все время существовать не автоматически, как я сейчас думаю, как я зарабатываю на всех, как я лучше всех, как я получаю, как я не упаду в следующий момент, когда, чтобы мне не было больно, не было недостатка. Это называется внутризнание. Я получил силу от света, и сейчас я думаю наоборот. Как я даю, как я отдаю. И это поднимает меня выше частного личного расчета. Это называется вера выше знания. Сила отдачи по важности у меня больше, чем сила получения. Это происходит только с помощью воздействия света. Мы стремимся к этому, но мы не способны прийти к такому состоянию самостоятельно. Нам нужна исправляющая сила. Только свет исправляет нас. Да.
Естественным образом, в группе есть люди мне более близкие и более далекие от меня. Вопрос, стоит ли мне прилагать усилия относительно более дальних или тем, кто мне ближе?
Естественным образом, в группе есть люди, к которым я отношусь по-другому, потому что они мне ближе и более далекие от меня. Правильно ли это? Или я должен относиться ко всем одинаково, или именно тем, которые далеки от меня, приближаться к ним? То есть, несмотря на то, что меня не влечет к ним, как я должен организовывать свое отношение к разным людям в группе? Так? Трудно на это ответить сразу. Прежде всего, естественным образом, что мы ближе к нескольким таким, а от нескольких таких отдаляемся, это и по как сказать, по внутреннему устроению тоже человека. Это и согласно, кроме характера, и, может быть, по профессии тоже. Этот электрик, и я электрик, он занимается звуком, я занимаюсь звуком и так далее. То есть по профессии. Может быть, от того, что наши семьи близки, через женщину, не обязательно я и он. Может быть, это еще одна причина, что мы близки. Материальных причин. Или телесных наших, согласно характеру и так далее. Должен ли я тут идти согласно этому виду, который у меня есть сейчас, или я должен прийти к духовному расчету? То есть, что такое духовный расчет? Допустим, есть люди, которые стремятся к духовному, просто горят. А мои товарищи, они так более спокойны, уравновешены. Должен ли я их оставить и именно идти с этими сумасшедшими, которые сгорают? Тут нет рекомендаций четких. Человек всегда должен стремиться добавлять к тому, в чем он находится. Но видите, чтобы это его не поломало. Чтобы это его не поломало. Я могу немножко приблизиться к людям, которые такие сильные, горят и там находятся. Но я вдруг почувствую, что это неинтересно мне и не очень-то. И у меня есть критика к ним, и у них есть другие свойства, может быть, нехорошие, кроме того, что они так стремятся к духовному и так далее. Короче говоря, товарищ называется товарищем, потому что он подобен мне, потому что он равен мне. Не больше меня, не меньше меня. А вместе с ним, в объятиях, я, обнявшись, мы идем вперед. Это самый лучший, самый правильный путь. Это не говорит о том, что я не хочу брать пример с мудрецов, с великих, но, тем не менее, я должен заботиться о том, чтобы мы были равны, были бы товарищами. Так что я и он просто находимся душа в душу. Так, а не то, что есть, я смотрю на него так или так, нет. Именно равны одно тело. Да?
Я слышу много здесь о нашем ощущении, о впечатлениях. То, что на нас воздействует, желание отдавать, получать. Мы физически здесь сидим, что-то чувствуем. А в итоге тело — это как рубашка, которую мы в конце концов выбрасываем. И цель — достичь выше знания, такой цели. И мы не зависим от наших физических чувств. Что мы можем впитать? В какой форме выше знания? Какое впечатление от более высокого состояния я могу получить от нынешнего состояния? То, что не зависит от наших пяти органов чувств, физических. Ну, конечно, да. Я бы сказал так.
Рак митохзе,
только исходя из того, что мы стараемся взаимовключиться с окружением. У меня нет никакого примера, никакого действия другого, которое я могу сделать, чтобы достичь света, более высокого состояния. Но если я каждую секунду желаю быть с ними взаимно включенным, так, чтобы не было никакой перегородки между нами, получается, что тем самым я выполняю самое надежное духовное действие, и там, внутри нашего объединения, я раскрываю свое высшее состояние. Я включаюсь в них, как в ибур, в следующее состояние. Я нахожу там все силы, которых мне не достает для продвижения. Это матка. Ничего не скажешь. Это место, в котором я развиваюсь. И насколько я каждый раз, как мы видим сейчас вот по этой статье, насколько мы отменяем себя, отменяем и отменяем и отменяем, и получаем все больше и больше форму отдачи, форму окружения, форму группы. И ее мы не видим. Мы обретаем внутри ее форму. Она формирует нас правильным образом. У нас нет никакой возможности сделать какого-либо другого шага, потому что все света мы получаем через форму группы. Свет не приходит из какого-то другого места, в той мере, в которой я способен внедриться в группу, включиться в группу. В этой мере я даю возможность свету повлиять на себя. Через отмену себя относительно группы он влияет на меня. Я отменяю себя иначе, он влияет иначе на меня. Больше отменяю себя, он больше влияет. Меньше отменяю себя, он меньше влияет. Так это происходит. Группа — это посредник между мной и светом. Это то кли, тот сосуд, где я должен получить этот, где я обретаю свою форму. Группа — это не эти физиономии, которые я вижу. Группа — это соединение разбитых килим. Это соединение и есть моя душа, это и есть я. Насколько я отменяю свое «я» нынешнее, это значит, что я присоединяю свое эго к этому соединению, к форме отдачи. Можешь представить это иначе, можешь представить это так, что кроме меня нет ничего. Нет группы, нет товарища, нет этого мира, нет ничего. Это все мне кажется в моем эгоизме, который существует кроме меня. В той мере, в которой я могу вывести свой эгоизм и отменить его относительно того воображения, которое есть у меня, я таким образом привожу его к исправлению. Может быть, тебе так будет легче. Что нет здесь группы, есть передо мной некая иллюзия, некая духовная сила отдачи. Группа — это как бы моя следующая ступень. Это та мера, в которой я могу себя отменить. Я не вижу их. Я вижу их в той мере, в которой могу отменить себя сейчас, перед чем-то внешним. Ну, хорошо. Это все эти вещи постигаются из опыта. Отменяйте себя и все. Да.
Рав, относительно работы высшее знание. Это своего рода механизм. Но когда мы не понимаем, как он работает, мы получаем свет, и только тогда получаем. Можно ли то же самое сказать о материальных заповедях? Потому что в материальных заповедях существует действие, как, скажем, взор. Делая действие,
ты читаешь взор. Это не называется физическим действием?
Но в том состоянии, где я нахожусь, то да.
И если ты не присоединяешь к этому намерению, то это ничего не имеет никакого значения. Это называется как осел, который смотрит в книгу. Ну и что? Что с этого? Ничего. Просто отсчитывает страницы.
О материальном можно сказать, что из ло лишма я прихожу к лишма?
Я еще никогда не видел такого примера. Да, приведи пример, что это с кем-то произошло. Что из ло лишма он приходит к лишма через выполнение только материальных заповедей, физических действий. Как действие, которое производит человек, которому обучили его, скажем, накладывать тфилин. Вот он 50 лет накладывал тфилин и попал в духовное.
Ну, по крайней мере, здесь...
Нет, мне не важно, что там говорят. Я не нахожусь в приемной претензии. Как это может быть конкретно, что человек, выполняющий физические действия, без намерений удостаивается какого-то духовного изменения? Он подготовил свое внутреннее кли, у него есть хиссарон, потребность, и он продвинул этот хиссарон к отдаче? Я спрашиваю, если да, может быть, да. Может быть, такое возможно? Если человек хотел что-то, обычно человек, который выполняет физические действия, масса называет их заповедями, он обычно думает о вознаграждении во всем, иначе он не может их выполнять, потому что желание получать, если не получает вознаграждение, то у него нет энергии выполнить это действие. И вознаграждение, и энергия для выполнения действия, допустим, накладывать тфилин или накрываться талитом, или говорить молитву Шма Исраэль, это такие вещи считаются необходимыми в глазах всех. Так вот, укутаться талитом, наложить тфилин и сказать Шма Исраэль. Можно даже предварительно не говорить всякие благословения. Обычно по радио в 6 утра говорят это Шма Исраэль. Даст ли тебе это духовный подъем? Да? Допустим, ты живешь 100 лет, прожил 100 лет, 100 лет выполнял эти действия. Я тебя спрашиваю, почему, с какой стати? Прежде всего, то, что ты выполняешь эту заповедь, физические действия, тело требует энергии, да, затрачивает калории, требует. Как ты можешь их растратить? Только при условии, если ты видишь вознаграждение. Ты же делаешь работу. Ты какое же вознаграждение ты ожидаешь? Если ты не ожидаешь никакого вознаграждения, тебе кажется, что ты не ожидаешь. Тело все равно думает, ожидает, что у него есть какая-то прибыль. Так какая подсознательная прибыль ты ожидаешь? Проверь, не может машина просто так работать? Что это, вечный двигатель? Нет. Это не какое-то чудо, что действует что-то без энергии. То есть ты же хочешь что-то получить. Может быть, не взорваться в автобусе во время проезда в нем. Может быть, у тебя есть какой-нибудь суд со своим противником, ты хочешь выиграть его. Может быть, на бирже сыграть удачно, может быть, не попасть под машину, может быть, еще такие вещи. Так, на всякий случай. Я сделал это, и мне уже легче, мой день уже обеспечен, и мне спокойнее. То есть, твое намерение ради получения, ради себя. Как ты можешь прийти к ради отдачи? Если ты намереваешься благодаря этому действию достичь отдачи, ты прилагаешь усилия, то ты спрашиваешь так, может ли это действие помочь тебе вместе с намерением? Если это действие удерживает намерение, помогает тебе вернуться к намерению вернуться, тогда, конечно же, оно хорошее. Конечно же, оно эффективное в духовном плане. Я не против того, чтобы делать физические эти действия. Сколько мы делаем действия ради получения? Пусть и получение и наложение тфилина тоже будет ради себя. Но не надо говорить, что через это люди достигают изло лишма-лишма. Это неэффективно. Само по себе действие не может никоим образом помочь тебе, хоть ты будешь жить тысячу лет.
В общем виде, да. Я имею в виду связать источник и прийти к намерению.
Что значит «в общем»? Нет такого «в общем».
Специфически я не знаю, каков смысл.
Тебе не нужно знать смысл, я говорю тебе. Если я забочусь о каком-то физическом действии, так я забочусь о нем и о вознаграждении за него. Если я привык выполнять физические действия, и они могут пробудить во мне намерение, тогда эти физические действия, они просто прекрасны. Это, в общем-то, то, что и сделали мудрецы, когда они внедрили эти действия в массы после разрушения храма. Мы выполняем действия, и в итоге мы спрашиваем, для чего, зачем, какое намерение должно быть, что мне с этого, чтобы была какая-то связь все-таки. Но мы через наше эгоистическое развитие пришли к состоянию, когда мы выполняем эти действия и требуем вознаграждения. Заработать на бирже, не взорваться в автобусе, чтобы быть здоровым и так далее. Я наложил тфилин, ну где же мое вознаграждение? То есть это обратная форма. Поэтому мы видим, что намного больше людей приходят к науке Каббала, то есть к исправлению себя. Приходят из большей светского населения, чем из религиозного, потому что религиозные чувствуют себя удовлетворенными. Это называется смертельным ядом, когда Тора обращается в смертельный яд вместо эликсира жизни. Но это тоже нормально. Хоть мы и должны выяснять все эти вещи, но не для того, чтобы их критиковать. То есть выступать против, а обвинять кого-то. Это наша общая проблема. Мы находимся, как сказано, лицо поколения, как морда собаки. Это в конце поколений. Такое состояние. Все мы находимся в этой нечистоте. Что поделаешь? Нужно начинать исправлять. Каждый со своей судьбой. Выйдем из этого. Я предостерегаю не выступать ни против кого, относиться к каждому таким образом, что это дается свыше. Так, каждый находится на своем месте. Придет очередь каждого пробудиться, подняться и исправить себя. Поэтому мы обращаемся в общем ко всем, не ограничиваем никого, а время придет. Но, конечно же, люди, которые находятся в религиозных обрядах, у них есть, думают, что им обеспечен этот мир и будущий мир, вознаграждение. Конечно, у них нет никакой потребности в том, чтобы прийти к науке Каббала. Написано в Шульхан Арух, что я должен делать. Все, оставь мне свои эти... Что, возлюби ближнего к самого себя? Да, конечно. У нас все любят друг друга. Вот так. И нельзя пробуждать в них сомнения, что это не так. Не ставь преграду перед слепым. Если в нем не возникает какой-то критики на это состояние, то это не твое дело. Тебя это не волнует. Поэтому мы и не обращаемся к этой публике. Я думаю, что это не в нашем поколении в них проснется это. Хотя там есть и большие изломы, и внутри есть такие течения очень сильные, и критика, но, в общем, это не для нашего поколения. Я думаю, что это не моя работа, это не я, тот, кто будет работать с религиозной публикой. Но все придут. Относиться с любовью ко всем. Мы против всяких предпочтений. Да.
Из Раховской группы. Когда есть три товарища. Один товарищ слышал о другом, что от другого, что он говорит неприятно, не хороший, о других товарищах.
Прежде всего, может быть, что он несознательно это сказал. Есть такая книга, называется «Держать свой язык». Хазон Иш написал ее. Это был очень скромный человек, религиозный. Он жил приблизительно где-то 100 лет назад. И эта книга, там он рассказывает в ней, как человек должен следить за своим языком, за своими словами. «Ницор лишон хамера» — есть такая песня. «Исфатеха мидавар мирма». Мы не ходим по улице с книжкой и не проверяем. А, это можно сказать? Можно. Это нет, нет. А, можно? А, так я сейчас тебе врежу. А это нельзя. Тут же не скажешь. То есть мы таким образом не ведем себя. Но сама книга, она очень интересна. Я рекомендую не то, чтобы взять ее как какую-то инструкцию, но он объясняет там, насколько мы находимся в разных внутренних таких мыслях. Очень интересно. Попробуйте. Наша работа в группе нашей — это исправить сердце. И тогда ты не станешь говорить ни о ком ничего плохого. Чисто профессионально, когда ты говоришь, критикуешь кого-то, тут ничего не поделаешь. То есть, то, что касается в профессиональном смысле, ты можешь критиковать. Тоже зависит, каким образом, в связи с чем. Но это необходимо, без этого мы не будем продвигаться. Мы должны относиться... Проблема в том, что мы это смазываем. Он мой товарищ, что бы он ни сделал, это все нормально, все принимается. Это не так. Я должен критиковать все, кроме духовного, все, кроме моей связи с ним. Там, где мы с ним товарищи, там, где мы товарищи, я должен немедленно стать на его защиту. И так далее. Поэтому в группе, группа — это товарищи, не может быть, чтобы кто-то говорил плохо о другом. Он стремится к духовному, у него есть искра Творца, все остальное он присоединяет к этой искре, он прикладывает усилия, чтобы продвигаться. Его свойства, его черты характера, он нервный, раздражительный. Неважно что. Это свойства его природные. Я не могу жаловаться на природу человека. Это он получил свыше. Я проверяю его только согласно его стремлению к цели. В этом он товарищ. А все остальное — это осел. Такой же, как и я. Наши искры мы соединяем вместе. Это для меня важно. И, может быть, у него рядом с искрой очень такой хороший, есть ужасный характер, и с этим человеком просто невозможно находиться рядом. Но все-таки, несмотря на это, я буду стараться, потому что мне важна его искра, а все остальное животное, его существо и мое, мы исправим потихонечку. И нельзя это исправить, но оно изменится постепенно под свечением этой искры. И характер тоже меняется. Чуть-чуть. Не изменяется в своем исконном виде, но в его использовании. Поэтому я говорю тебе, товарищи Раби Шимона, ты видишь, прежде чем они начинают изучать Зоар и получать свет свыше, они ненавидят друг друга. Нет ничего хуже этой ненависти. А затем, благодаря свету, возвращающему к источнику, они пробуждаются и достигают любви. Это все на одном уроке. В течение нескольких минут, прежде чем они соединили свои искры, и после того, как они объединились между собой. Да.
И есть место, где можно просить прощения друг у друга.
Может быть, но я не думаю, что это дает что-то. Иногда человек хочет ему попросить прощения за разные ситуации, но я думаю, что среди тех людей, кто продвигается в духовном, это понятно, что мы проходим разные состояния, и автоматически надо прощать каждого за разные его такие несдержанности. Это обычные вещи. Я не думаю, что здесь нужно сходить в перчатках и потом примирения какие-то устраивать. Нет. Ну, можете делать, конечно, но я надеюсь, что все наладится и без этого. Да? Секундочку. Ну.
Из Рабаши Шлавейс Суам.
Рабейну Си нам нашел это.
Хазун Си.
Да, но он все-таки действительно делает.
Из, так сказано, что требуется от собрания товарищей. Когда человек должен судить товарищей на чашу заслуг, это большое усилие. Не каждый готов на это. Есть иногда еще более плохое состояние, когда человек видит, что товарищ пренебрегает им, и даже более того, потому что он слушал злоязычие. Слышал, что один товарищ, говорящий о другом, совершенно нехорошие вещи, которые не пристало говорить о товарищах. И он должен принизить себя и судить его на чашу заслуг. И это большое усилие. Поэтому в то время, когда человек прикладывает усилия и судит его на чашу заслуг, это усилие, поскольку он должен приделать усилия снизу и дает ему свыше силы, чтобы он смог любить всех товарищей без исключения. Это называется «приобрети себе друга», когда человек должен дать усилия, чтобы достичь любви ближнего.
Короче говоря, отношение как к Творцу. Это лишь средство, которое находится перед нами, и можем с помощью него выяснить все, и относительно него измерить себя. Но в сущности, это как Творец.
А где эта грань? Вот вы, ну, говорите, предприятие и группа. Я здесь не видел ни разу, чтобы люди, которые давно занимаются и так серьезно, чтобы они на предприятии, ну, кого-то там хаяли и так далее, это как-то все равно очень... Но это дает всегда лазейку для людей, которые склонны к этому. Где эта грань? Где, вот где я могу критиковать, а где товарищ заканчивается и начинается работа?
Он
У меня эта грань очень четкая. То, что относится к профессии, к нашим внешним связям, к действиям в этом мире, все это предприятие. Это все предприятие. Там, где говорится только о соединении наших искр в одну большую искру, это группа. Характер человека — это как предприятие, его жизнь частная, личная, со всеми его привычками и так далее. Это все предприятие. Предприятие имеется в виду работа. В нашем мире по обслуживанию людей, включая распространение каббалы, это все предприятие, это все жизнь его. А группа — это соединение искры. Я люблю искру в нем, а все остальное я могу ненавидеть. Я не терплю такую склонность, такой характер и так далее, и так далее. Но я осознаю это, и я хочу соединиться с его искрой. Как может быть, что мы находимся вместе при какой-то работе, делаем что-то вместе, чтобы мы могли согласиться? Либо мы путаем духовное с материальным и боимся критиковать материальные действия, когда это необходимо делать. Либо нам это не важно. Я не знаю, я никого тут не извиняю. У меня очень большая критика тут по отношению ко всем. Я воздерживаюсь, чтобы не сделать больно, там, не ранить кого-то. Но есть очень большая критика иногда. Я не сдерживаюсь и говорю это. Я думаю, что это наша необходимость, наш долг критиковать и проверять нашу работу, никого не прощать за небрежность в материальной работе, физической, на предприятии, в распространении в этой жизни. И в духовном мы тоже требуем от товарищей участия. Но там называется это взаимным поручительством. Если он не подставит плечо, то что будет со мной, что будет с другими? Мы что, не критикуем? Как это нет? Не может быть без критики. Да.
Вы говорите, заботиться о младенце, который родился на Конгрессе. И то там, то тут даете советы. Мы можем об этом системно поговорить? Что значит заботиться об этом младенце?
Я говорил об этом так много, намного больше, чем он спрашивает. Я думаю, что больше нечего добавить. Все остальное, вопросы возникнут, исходя из работы. Мы говорили главным образом о том, что нам нужно пробуждать это соединение каждый раз над нынешним состоянием, над виютом, усталостью, таким помутнением. То, что направлено свыше, то, что так вот опускается на нас, это вот тяжесть. Мы должны воспринимать это как приглашение к объединению. Вот и все. Каждый раз стараться почувствовать... Допустим, я сейчас нахожусь после Конгресса. Мне было хорошо. Прошло всего-то полторы недели. Что случилось? 10 дней. Что произошло? Я с трудом уже помню, что было. Я слышу, говорят об этом. Так я устроен. Почему у меня это так? Почему я вышел из этого, выпал? Я должен понять, нет никого, кроме него, нет времени, есть состояние. Состояния дают нам разные для того, чтобы мы все состояния соединили в единство. Я связан с группой для того, чтобы раскрыть Творца. Это наша постоянная работа. Я сделал это или не сделал это в течение 10 дней. Ну, иногда я, может быть, делал какие-то усилия, иногда нет. Но это работа. Меня спрашивают, что делать. Может быть, я могу подробнее об этом рассказать. Какие подробности? Это и есть работа. Там у нас было в этом немного чувства и даже немного постижения, что называется вот этой общей точкой. И сейчас я хочу удержать эту общую точку, эту точку уединения, все время удерживать ее в себе. Как во время, тогда мы пели, танцевали, прыгали, было воодушевление, это было просто присутствовало в воздухе. Мне необходимо сейчас ощущать все время это постоянно в воздухе. И то, что я имею к этому отношение, причастен, воодушевляюсь от этого так же, как это было тогда. И что состояние и время ничего не сделают с этим. Таким образом, что я все время оберегаю эту точку уединения, эту каплю единства, это называется. Таким образом, получается, что эта точка набухает, расширяется, потому что тот авиют, который я присоединяю к ней каждый раз, когда я желаю только удерживать ее, я не смотрю на авиют, я не смотрю на внешние условия, мне не важно, какие они, я смотрю только на каплю единства, я нахожусь в ней или нет, в той силе, как и прежде, и наверняка, что эта сила будет усиливаться, потому что помехи все время меняются. О чем мы говорили? Конгресс продолжается. Где он продолжается? Поэтому, я думаю, давайте уже наметим какую-то определенную дату, чтобы относительно нее мы снова начали бы готовиться, пробуждать себя, что мы не можем быть без какого-то определенного пункта назначения, без какой-то цели, но я не понимаю, как мы потеряли эту связь, эту точку, которая просто вся пылала. Как мы потеряли это? Почему? Говорят, это жена Лота. Какая жена Лота? Это точка слияния, капля слияния. Если к ней мы присоединяем все больше и больше нашего авиюта, она растет. Об этом мы тоже говорили на Конгрессе. Да.
А место и пропорция распространения в этом?
Я не знаю, что это такое. Все только в этом. Все мое сердце, все мои внутренние усилия только в этом, да?
Михаил из Руковата, в той точке, которую мы обрели на Конгрессе, есть ли в ней место, чтобы говорить о работе в трех линиях?
Еще нет. Нет пока что в этой работе возможности работать в трех линиях. Давайте устремиться к одной точке, стремиться. Не различая там право, лево, середину, все эти плутания, философия, это будет только путаница. Это только выведет нас из ощущения. Мы должны достичь ощущения единства, поручительства, взаимоподдержки внутри этой точки. И неважно, где человек находится, мы должны достичь такого состояния, когда, чтобы у нас были колючки в заднице, нетерпение такое, чтобы во всем мире человек не мог успокоиться, не мог сидеть спокойно от того, что мы оказываем такое давление в нашем объединении, чтобы никто не оставался равнодушным. Чтобы они ощущали, что что-то происходит. И мы способны это сделать. Посмотри, как за счет конгресса в пустыне мы вдруг вызвали такое пробуждение у всех наших товарищей в мире. Каждый, кто был способен, прибыл. Даже если не был способен. Все зависит от этой точки. Это кажется простыми вещами, но это ежедневная работа. После некоторых таких действий, которые мы сделаем, мы начинаем ощущать духовную жизнь. Из этой точки образуется плод, 40 дней формирования плода, и когда вот это формируется, это новое творение, вот первая точка бины, это не день и не два, это 40 дней формирования плода. Терпение, но после этого мы начинаем ощущать, что здесь есть жизнь духовная, другая ступень. Сейчас нам нужно присоединить к этому, добавить этому мясо, этой капли. Это духовная капля, вокруг нее мясо. Она сама это мера, это информация о нас. Но вокруг нее сейчас нужно добавлять наш эгоизм. Как он готов присоединиться к этой точке, к этой капле, отменить себя, преклонить себя, поддержать ее. Это называется выше знания. Это эго, желание получать. Поэтому та капля, то соединение между нами, между нашими точками, оно становится рожь, голова, а все остальные помехи, которые мы преодолеваем сейчас и присоединяем туда, это тело, гуф. И оно не растет просто так само по себе, оно растет и взращивает голову, потому что мы не просто так делаем усилия, чтобы присоединить себя к этому, но в этом есть много мыслей, это процессы. Таким образом развивается голова, развивается тело. Наши точки, они развиваются. Они усиливаются, крепнут, и благодаря тому желанию получать, которое отменяет себя относительно них. Это как формирование плода, зародыша. Я ищу новеньких прежде всего. Ну, ты.
Раф, вы сказали, что 200 лет назад было запрещено заниматься наукой Каббала, если мужчина был не женат.
Даже 50 лет назад и 30 лет назад.
А сегодня, вы сказали, это не так.
Сегодня нет никаких ограничений, потому что наука Каббала должна распространиться по всему миру. Ты понимаешь? Во всем мире есть обратная тенденция. Если 50 лет назад, как это не жениться? Сегодня жениться? Ты понимаешь? Если тогда, скажем, 5% было холостяков, сегодня есть у тебя 70% холостяков и не хотят жениться. Так как же я с такой тенденцией в мире? Говорю так, я распространяю науку Каббала только тому, кто женат. Кому же я распространю? Каким образом?
Конечно, условия изменились. Изменяются день ото дня. Каждый день, если 10 лет назад наши соседи с арабских стран рожали по 10-15 детей от одной женщины, сегодня 3-4 с трудом. Вообще весь мир изменился. Поэтому я говорю, нет внешних условий вообще. Если мы должны исправить душу, должны исправить душу. И неважно, кто и что. Я делаю расчет только, хочешь — бери, не хочешь — нет. А кто он сам по себе, мне не важно. Мужчина, женщина, по своей национальности, по своему там внутреннему миру, что, чего, мне не важно.
Но мой вопрос такой. Можно подняться над Махсоном без жены?
Ты спрашиваешь о себе?
Я учусь в Швейцарии, я должен завершить второй уровень.
Да, я понимаю. Бедная страна, трудно живется. Еще не собрали всех денег со всего мира. Да, да. Трудно. Кроме шоколада и долларов, и евро, что у нас есть еще? Ладно, короче говоря, я говорю тебе, нет ограничений? Нет.
То есть можно подняться?
Можно. Это возможно.
И когда мы уедем, те, кто сюда приехал, и приедем в нашу группу, в нашу маленькую группу, мы сможем взять с собой ощущение, которое мы здесь вместе переживали, для того, чтобы удерживаться в нем, для того, чтобы мы смогли продолжать расти и передать это всем. Это вопрос. Мы должны на самом деле объединиться вместе в ощущении, которое мы пережили здесь, которое мы переживаем каждый день здесь, и взять это с собой.
Я думаю, что нельзя человеку спускаться с той самой высшей точки его соединения с группой, с Творцом, которую он когда-либо достиг, чтобы это было для него уже постоянным состоянием. Каждый раз, когда ты постигаешь что-то, ты остаешься в этом не меньше. Ты сопротивляешься всему, что может тебя опустить. Если это происходит с тобой, то это не твоя вина, но в тот момент, когда ты обнаруживаешь, что это произошло, ты снова стараешься подняться на ту ступень, на то состояние. Эта точка, эта капля единства не изменяется. Изменяется только авиют, который присоединяется к этому. И тогда этот авиют, который присоединяется... Скажем так, мы достигли эту точку так вот, на плоскости. Вот тут достигли эту каплю единства. Сейчас... приходят помехи. Если я достигаю эту точку, то я уже поднялся на какую-то высоту. Еще помеха, еще поднялся, еще помеха, еще поднялся, пока я не достигаю этой вершины. Я здесь добавляю свои помехи, вот эту плоть, этот наш эгоизм, но точка остается той же самой. Она не другая. Это точка желания, созданного из ничего, Ешмиаин. Поэтому, когда вы возвращаетесь в свои группы, прежде всего мы остаемся в связи непрерывной. Кроме того, сейчас я действительно обращаюсь к тем людям, которые были здесь, во всех группах в Южной Америке. Вы должны, и вообще в испаноговорящем мире и на португальском языке, вы сейчас должны готовить конгресс, чтобы у нас был серьезный конгресс, трехдневный, там в Сан-Паулу или еще где-то. Мы должны его как следует приготовить. Это очень тяжелая работа, и нет много времени. Я не вижу, что у нас осталось много времени, чтобы он был по уровню выше, чем то, что было здесь. То есть вы должны готовиться каждому участнику, кроме техники, которая связана с конгрессом. То, что там будет всякие лекции, мероприятия, вечера культуры, это не должно так спокойно проходить, как обычно. Я прибываю, даю уроки, на этом как бы все. Это должно быть непрерывно, как здесь, буквально с утра до вечера. Вот такой карнавал. У нас фестиваль, у вас карнавал. Что выражает он и имя его едины? Как это распознать? Почему не говорится он и имя его, они и имена его едины? Он и имена его едины.
Мы изучаем, что высший свет, из точки, в которой он создал желание получать, которое отлично от него, затем развивает эту точку по четырем этапам, по четырем уровням, по четырем стадиям прямого света, по четырем буквам Юд, Гей, Вав, Гей, имя Авая. Мы видим также эти этапы здесь, в нашей реальности. И в общем, после того, как свет сейчас, после четырех стадий прямого света, начинает давать Малхут, он воздействует на Малхут всевозможными действиями, чтобы объединить, дать ей свет, изменить, разбить, присоединить. Воздействие света также и в том, что он напускает Малхут из мира бесконечности в этот мир. И затем, когда он пробуждает ее части, то есть нас, души, для того, чтобы они объединились и снова достигли этой Малхут бесконечности. Все это для того, чтобы Малхут получила форму трех предыдущих стадий, или девяти первых сферот. И получается, что в общем, приходит четвертая стадия к той же форме, как и три предыдущие стадии, или девять первых сферот. То есть мы постигаем, когда мы находимся в четвертой стадии от четвертой, мы постигаем простое имя Авая. Воздействие света от Кетера к Малхут, когда мы в конце нашего исправления отождествляемся с этим и сами приходим к той же форме. Поэтому называется, что мы находимся в состоянии «Он и имя Его едины». Он — это Малхут, имя Его — это Свет, которые становятся как одно целое, подобны друг другу. И нет ничего, кроме авая, ют, гей, ваф, гей. Что это значит? Что нет ничего, кроме этого отношения от Творца к Творению, кроме как четыре стадии прямого света. А остальное? Остальное, все, что развивается после четвертой стадии в бесконечности, это только в самой четвертой стадии ощущается, что она не хочет получить, хочет сокращение, экран, распространение, такие-то отношения, такие-то. Это только в четвертой стадии она чувствует. Нет ничего, кроме этого. А после всего этого оборота, четвертая стадия возвращается к себе и видит, да, так было с самого начала, только я сама не чувствовала, что мы находимся в соединении, в зивуге, в единстве. И только для того, чтобы я почувствовал и желал, и чтобы это было лучше всего для меня, только для этого я должна была пройти это ощущение. Поэтому сказано, мы были словно спящие. Это все как сон. Вся эта реальность, весь этот процесс, включая миры, включая разбиение, этот мир и возвращение, когда мы поднимаемся в мир бесконечности, все это сон. Что значит сон? Это находится в Малхут, как развитие ее сознания, в чем она на самом деле находится. Но она должна пройти это осознание, иначе она не почувствует, иначе она не раскроет, иначе она не будет слита с ее ощущением. С ощущением Творца, да, но не с ощущением творения. Имя Авая — это известное имя. Оно очень распространено. Я был во многих христианских местах, где написано «Юдхей Вафей». Ты видел такое? Это как бы основа. Это воздействие свыше на нас. Во многих местах я это видел. Да?
Все названия,
имена — это объяснение того же Авая. Именами называется. В соответствии с Малхут, как она делится, то все предыдущие сферот, все девять предыдущих сферот воздействуют на ее части различным образом. И тогда Малхут чувствует различные формы воздействия света, части, детали. Не цельный свет, а каждый раз разные формы. Это называется частными именами. Я вижу людей, деревья, облака, звезды, землю. Все, что я вижу, что это? Это воздействие света на мое желание. Когда в моем желании я чувствую это воздействие, сам свет я никогда не чувствую, я чувствую его воздействие в таком виде. Звезды. Что такое звезды? Свет, который касается Малхут, какой-то ее формы, каких-то ее желаний, пробуждает такое ощущение, когда я чувствую звезды. Свет попадает в Малхут в каком-то другом виде, я чувствую человека или кого-то специфически. Это все только мое желание, которое в таком виде получает воздействие света. И тогда передо мной как бы появляется мир. Да?
Если я правильно понял, что то, что мы постигаем его имена, а не его самого.
Конечно. Конечно же, мы не постигаем Творца. Никогда. Поэтому Творец называется «приди и увидь». Как ты сможешь прийти и увидеть? Как ты можешь почувствовать его не в своем желании? А как иначе? Как?
Э,
Я понимаю, что это трудно понять, но так мы воспринимаем всю реальность. Но если что-то не входит в мое ухо, я знаю, что это? Нет? Понимаешь? Вот и все. Да, там парень.
По поводу конгресса в Бразилии. В Южной Америке большие расстояния, поэтому группы виртуальные. Как мы сможем виртуальную связь сделать физической?
И я понимаю, что там расстояния очень большие. На самом деле, это большая проблема. Я все-таки думаю, что придут люди, насколько это возможно, те, кто способен, кто может. Там и билеты тоже, стоимость у них такая. Билеты не дешевые. Но что я могу сделать? Я не могу проводить конгресс в нескольких государствах Южной Америки. Не могу. Это тоже не получит достаточной силы, необходимой. Мы делали конгресс в Чили, делали... Где? В Мексике, в Аргентине. А сейчас сделаем в Бразилии. И я не думаю, что есть еще возможность, поскольку через неделю после этого мы будем делать конгресс в Нью-Йорке. По всей видимости, это будет так. Сначала в Бразилии, потом в Нью-Йорке. Необходимо находиться в связи, насколько возможно. Те, кто не могут, ну, не могут, вы должны сейчас начать подготовки. Очень серьезную подготовку, чтобы было большое пробуждение у всех. И чтобы это было на большей ступени, чем наше поручительство. И вы ответственны. Это второй конгресс после нашего, и он должен ощущаться гораздо... Неважно, что есть всего лишь несколько людей. Мы сколько нас в пустыне было, мы туда убежали 800 человек. Если бы было 50 вместо них, не было бы разницы. Главное в мощи соединения, а не в количестве людей. Количество ты видишь действительно на экране, что это много, это впечатляет. Но на самом деле нет. Само действие именно такое. Хорошо, мы должны... Нет, вы уже спрашивали, ты уже спрашивал достаточно, сегодня ты не спрашивал. Мы берем желание,
соединяем между собой.
Да, мы получаем желание от ближних, присоединяем их к себе и...
Он задает... Тот же вопрос, в чем разница с делаешь желания ближнего как свои. Какая связь между присоединением желаний ближнего к себе и желания, типа, не желая жены ближнего своего и так далее. То есть мы должны соединять желания, то какая разница между этими двумя?
Какие желания? Точки в сердце я должен присоединить к себе. Что с вами? Нет, своего товарища нужна только точка в сердце, а все остальное нет. Об этом он спрашивает.
Что значит «не желая жены ближнего своего»?
В духовном понятии тебе объяснить, ты не поймешь. В материальном, когда мне ничего не важно о товарище, кроме его точки в сердце.
Духовное значение.
Ну что, не желая в духовном? Он уже об этом спрашивает? Он уже достиг этого?
Какие противоречия в этом?
Какие желания ты получаешь от товарища? Ответь мне.
Духовные.
Только точку в сердце.
Какая связь между присоединением желания других к себе и между вот, не желать жены ближнего?
Жена ближнего — это желание товарища, с помощью которого он пробуждает свою точку в сердце. Я не отношусь к этому желанию, но не находится еще в этой структуре. Его частная Малхут называется «жена ближнего по отношению ко мне». Я не могу почувствовать ее и работать с ней. Но когда я завидую его точке в сердце, я, может быть, и завидую его Малхут, на это вещи оставьте их. Ладно. Какие условия? Что?
We're going to raise that point above everything else to give it body. You said about the point like this with the body. And now you say on the next convention we need to intensify that point. The first, on this convention you talk about a drop of water or a drop of semen. Very small point. Can you give a depiction of the next point of the development of that within us all in terms of connection that we could work on for the next conversation.
То, что мы хотим, эту точку. Ну ладно, переведи.
На конгрессе мы достигли особой точки. Я вкратце. Вы говорили о том, чтобы поднять ее, вот как вы показали, на бумаге. Какая следующая точка, на которую мы можем нацелиться?
Точка, на которую мы можем нацелиться, это присоединить той точке, которую мы достигли, все наши частные и общие состояния. И это ежедневная работа в каждый момент, и все мы вместе, и каждый отдельно. И если мы этого не сделаем, ничто нам не поможет. Мы, может быть, придем к следующему конгрессу, в той же точке, и ничего особого, может быть, даже не почувствуем. Это будет как неудачное рождение, когда зародыш не развился. Есть определенный процесс развития. Это большая проблема, и так работать от конгресса к конгрессу, от одной даты к другой, это нехорошо. Мы должны быть выше времени. Это понятно?